Ошибочно думать, что русский кабинет есть власть. Он только отражение власти. Нужно знать совокупность давлений и влияний, под гнетом которых ему приходится работать. Бессильное положение правительства перед анонимными сферами, темными гнездами позади кулис. Некоторые, как Гучков, убеждали Столыпина вырваться из связанного положения, дать открытый бой темным силам, но Столыпин не мог этого сделать, не превращаясь сам в такого же Илиадора. Враги множились, хотя Столыпин не множил их. Он не давал воли личным раздражениям и порывам, ибо не на этой стезе шла его битва. Так он долго избегал резкого столкновения с Распутиным. И не настаивал через сильно, когда было высочайше отменено полицейское наблюдение за ним, его кутежами, аферистскими связями, и не удалась высылка в деревню в 1908 году. Объяснил однажды государь, лучше один Распутин, чем 10 истерик императрицы. Столыпин долго лишь отстранялся, чтобы не пересеклись пути государственные и распутинские. Однако это оказалось невозможно. Липкие нити тянулись повсюду, определяли назначение митрополитов, сенаторов, губернаторов, генералов, членов Государственного совета. И вот в собственном министерстве внутренних дел Столыпин был подстережен и опутан своим же первым заместителем Курловым, не к местным, чужим, неприятным, не им выбранным, но августейшей волей, и вдруг оказавшимся во главе и департамента полиции, и корпуса жандармов, оглавив как будто защиту России, ему бесчувственно недорогую, сравнительно с мутными личными спекуляциями. Первый заместитель Столыпина по министерству, он вдруг, каждый раз вдруг, оказывался и добрым знакомым того самого Илиадора, потом и Распутина. Именно тогда, когда Распутин хорошо укрепился в царском селе, становился уже нетерпим в государственном теле, невозможно было дать определяться государственным вопросам на уровне этого мужика, и Столыпин в начале 1911 года решился выслать его на родину, увы, ненадолго и ко взлету вящему. Кривошеин предупреждал, вы многое можете сделать, но не боритесь с Распутиным и его приятелями, на этом вы сломитесь. На этом Столыпин и потерял последнее расположение императрицы. Несоскребенное болотное петербургское покрытие должно было непременно дать отдачу. Свойство напряженных конфликтов разражаться внезапно, и даже по третьестепенным поводам не знаешь, где споткнешься. Попалось сложное, да и спорное западное земство. И вдруг на этом месте сошлось сопротивление всей чвакающей среды. На 9 западных губерний, от Ковенской до Киевской, Александр II в свое время не решился распространить выборное, как внутри России, земство. И там оно по сегодня оставалось назначенным. Такое земство как будто имело преимущество нереволюционности. Назначенные служащие добросовестно работали и никогда не были в оппозиции к правительству. Но глубже. Назначенные земцы не могли так смело, как выбранные, использовать местные силы. Не считали себя вправе расширять деятельность своих земств, укрепляться усилением земских сборов, перенимать часть правительственных функций, а именно этого и хотел Столыпин от всего российского земства. Расширение земских прав лежало на его главном государственном пути. Но не решался Столыпин применить и простое географическое распространение правил. В этих губерниях было всего 4% поляков, а в Государственном совете все 9 депутатов западного края поляки. при крестьянах, литовцах, русских, белорусах и малороссах помещики были сплошь польские. В их руках было все богатство. Экономическое воздействие, наем рабочей силы, влияние на быт, образование, религию, уверенное господство и политическая опытность, сводящая их в спаянную национальную группировку. Оттого и выборное земство обещало стать под давящим польским влиянием, и путь всех девяти губерний сложится польским прочь от России, и задача была не обратить расширяемое земство в инструмент польской политики, но повсюду застраховаться от несправедливого преобладания. Однако, по общему земскому закону Александра II, помещики имели решительное преобладание над крестьянами. Теперь в девяти западных губерниях этот противокрестьянский корыстный закон правящих обещал национально отомстить за себя. Чтобы в западных губерниях спасти русскость, предстояло вывернуть прежний земский закон, не дать польским помещикам перевеса над своими крестьянами, нейтрализовать сословный характер выборов. Для этого производить выборы раздельно по национальным куриям, допустить к выборам духовенство, все не польское, а еще невиданность. Понизить имущественный ценз, чтобы маломощные не поляки избирали больше гласных, чем состоятельные поляки. Впрочем, и им оставалось 16%, четырехкратно по сравнению с численностью. В земских управах должно было быть обеспечено большинство от сельских общин, а не от богатых поляков. Особо требовалось, чтобы были русскими или украинцами, или белорусами, в те годы это никем не различалось серьезно, председатель земской управы и председатель училищного совета. Запечатлеть открыто и нелицемерно, что западный край есть и должен остаться русским, защитить русское население от меньшинства польских помещиков. Как хорошо-то было бы прежде додуматься до того в самой России. Отчего ж в России-то еще полвека назад не встал вопрос, как защитить крестьян от помещиков? Можно здесь предположить в Столыпине долю политического лукавства, хотя цель его была самая прямодушная на пересечении двух, даже трех его излюбленных линий – крестьянской, земской и национальной. Но не упускал же он из виду, что такая демократизация земства, снижение имущественного ценза для гласных, так что в земство потечет и русская полуинтеллигенция, склонная к революции вместо консервативного польского дворянства, не может не понравиться Государственной Думе. Действительно, приморщилась она от националистического духа законопроекта, и левые голосовали против, но приняла снижение ценза даже вдвое, нежели Столыпин предлагал. И Дума, пожалуй, была права, а дальновидные правые должны были заполошиться, как бы это снижение ценза не перебросило заразу и на саму Россию потом. Итак, в первой палате закон прошел, а во второй не мог не вызвать оппозиции не против национальной, но именно против земской линии Столыпина. Вторая палата — Государственный совет. И держалась она как бы для торможения и мудрой проверки скороспешных законов Думы. Из 1500 человек там около половины было выборных членов, около половины назначенных самим государем. Этот прием назначения и вообще всегда имеет смысл тормозительный и личного влияния монарха, а для Николая II он давал выход его особой склонности назначать на важные должности лично ему приятных людей для противовеса слишком решительным действователям, так чтобы не самому останавливать их. «Лед усталых душ», — так говорил Столыпин о Государственном Совете. Тут были и старцы, настолько уже дряхлые, и даже глухие, что не успевали на заседаниях схватить смысл обсуждаемого и должны были в виде репетиции знакомиться с порядком дня до заседаний. Тут был и отстойник всех бывших деятелей, уволенных, отставленных, ушедших на покой, а значит, и тщеславных неудачников. Змеей Государственного Совета в это время был Витте, личный ненавистник Столыпина. Его изводила сухая, тоскливая, бесплодная зависть. Как Столыпину удалось успокоить и вытянуть Россию там, где при Витте она впала в истерию и погрязла? Смешно. Даже не только что Столыпин перенял его пост и исправлял его провалившуюся систему, сколько Одесская управа разыменовала улицу Витте в другое имя. Витте слезно-коленно перед Столыпиным умолял не разыменовывать, а Столыпин не вмешался. Витте стал не главный открытый оратор противной страны, но главный вдохновитель сопротивления за кулисами. Все ж до злополучного этого проекта как-то управлялся Столыпин с Государственным советом. Но по проекту западного земства тут возникло упорное сопротивление. Сословная их корысть оказалась выше всего. Казалось бы, не такой был важный законопроект, чтобы за него давать решительный бой и ставить под опасность уже пятилетнюю и еще, может быть, долгую правительственную линию Столыпина. Но даже и в комиссии Совета большинство пунктов было принято. Однако перед пленарным обсуждением, чуя нарастающую враждебную стену, Столыпин применил силу. Взял от государя подпись на письмо к председателю Совета, наводящее закон к принятию. Тогда один из решительных противников, Трепов, добился у государя аудиенции и спросил, понимать ли письмо как приказ, или можно голосовать по совести. Излюбленно уравновешивая борющиеся силы, да и естественно, государь призвал голосовать по совести, а излюбленно к скрытности скрыл этот эпизод от Столыпина. Впрочем, к этому времени уже много накопилось у него против министра-председателя. Все окружение государя и все, приходившие на прием, возбуждали его против Столыпина. В этих же первых месяцах 1911 года были и главные кризисы с Элеодором и Распутиным, где Столыпин действовал против царского сердца и потерпел поражение. 4 марта на пленарном заседании Государственного совета законопроект был провален, и 5 марта Столыпин подал прошение об отставке. Редкий пример из жизни людей и обществ. Как подлом происходит, будто на чем-то побочном, обходимом. Когда по главной линии все тяжелые препятствия взяты, от долгого ряда побед ослабляется ощущение всех сопротивлений, прорывается пылкая нетерпеливость. Действующий конституционный порядок не требовал отставки правительства при вотуме недоверия в одной из палат. Правительство оставалось по конституции ответственным лишь перед монархом. Но в том-то и дело, что голосование в Государственном совете, как тем более настроение вокруг него, являли Столыпину, что где-то за кулисами, и не проявясь, государь уже отказался от своего министра-председателя. 4 дня не было ответа Столыпину на его отставку. Уже Петербург называл премьером Каковцева. Его фотография появилась в столичных витринах, в эстампных магазинах. Потом он был вызван вдовствующей императрицей, от кого имел неизменную и верную поддержку. Мария Федоровна тепло уговаривала Столыпина остаться на посту. «Я передала моему сыну мое глубокое убеждение, что вы один имеете силу спасти Россию. В 2 часа ночи фельдъегерь привез Столыпину письмо от государя, где тот дружественно и отчасти извинительно просил взять отставку назад. Здесь Столыпин проявил крутость, ему не свойственную. Размах досады или далеко вперед расчищая путь реформ? Вождей оппозиции Трепова и Дурново настоял уволить из Государственного совета в бессрочный отпуск, а сам совет вместе с Думою, иначе закон не дозволял, распустить всего на 3 дня. Но в эти 3 дня издать по 87-й статье закон о западном земстве. Это и было сделано 11 марта. Седовласые многозвездные в лентных перевязях сановники принуждены были выслушать стоя высочайший указ о своем роспуске и многократно провозгласить «Ура!» в честь государя-императора. Конституционно то был шаг неоправданный. 87-я статья допускала издание законов государем в отсутствие законодательных учреждений и при условии чрезвычайности положения, а не искусственно распускать их для того. Следует оценить, что Столыпин перегорячился и переупрямился, проявил резкость и нетерпение делателя, которому мешают делать, так уже тошно пришлось ему со сферами.